Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и его ведущая Даша Лихницкая. Этот выпуск я решила посвятить пассивному инвестированию. Многие мои знакомые, смотря на то, что происходит на рынках, особенно начинающие инвесторы, жалуются, что не знают, что им делать. Точнее так, они знают, что надо что-то делать, что-то покупать, что-то шортить, но не уверены в своем опыте, знаниях, интуиции. И я, честно, их понимаю. Давать инвестиционные рекомендации я им не могу. Я, во-первых, не финансовый советник, во-вторых, я сама не всегда уверена в том, что я делаю на рынках. Но логично найти эксперта, который давно на этом рынке, имеет специальное образование и опыт, чтобы он прошел какой-то ассессмент и утверждение у других специалистов. Поэтому в этом выпуске у нас будет, как обычно, наш главный аналитик Кирилл Комаров и двое приглашенных экспертов. Все они ведут стратегии автоследования в Тинькофф Инвестициях. Во-первых, что такое автоследование? Это автоматические сделки, которые за вас совершает другой человек. У него есть своя стратегия, ну, видение, просчитаны риски, потенциальная доходность и, конечно же, есть критерии для того, чтобы совершать сделки. Все это публикуется еще до подключения к стратегии, и инвестор может посмотреть как характеристики самой стратегии, так и личный портфель ведущего. И если инвестор согласен со всем, то он может привязать свой портфель к выбранной стратегии. И тогда все сделки этого ведущего в рамках конкретной стратегии будут дублироваться и на счету у инвестора. Во-вторых, почему именно эти гости и эксперты? Не каждый инвестор может завести свою стратегию, так как все-таки это про доверенность своих средств другому человеку, брокер должен убедиться в профессионализме ведущего автоследования. Это финансовое образование, опыт работы в финансовой организации, сертификаты международного образца и так далее. Там много действительно критериев. Приглашенные сегодня гости подтвердили свои знания и опыт. У каждого свое представление, как заработать по 20-30% в рублях за год. Об этом сегодня и поговорим. Но помним, что все это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а вот если свяжете свой портфель к стратегиям автоследования, то это уже будет не просто рекомендация, а прямое действие. И так как сегодня у нас аж три гостя и выпуск обещает быть длинным, то чтобы не отнимать время слушателей, новостей сегодня не будет. Если хотите читать новости, подписывайтесь на наши телеграм-каналы и на наши аккаунты в социальной сети Пульс. Ссылки оставлю в описании.
Свой человек в инвестициях.
Кирилл, привет.
Привет.
Ты и твоя команда начали вести стратегию буквально на этой неделе. Расскажи, что это за стратегия?
Да, у нас стратегия, она чуть-чуть отличается, наверное, от типичных стратегий автоследования, которые сейчас есть у нас в приложении. Большая часть фокусируется на каком-то краткосрочном трейдинге, небольших колебаниях бумаг, каких-то коротких горизонтах, интрадей-сделках, там, тейк-профитах, тейк-лоссах и так далее. У нас чуть-чуть отличается идея стратегии, она более такая среднесрочно-долгосрочная, то есть мы не будем торговать очень часто, будем аккуратно искать точку входа в актив и также аккуратно искать точку выхода. И у нас в целом бумага, по сути, если мы верим в ее перспективы, может лежать довольно долго без какой-то активной торговли. Вот это, наверное, главное наше отличие от всех стратегий. Плюс у нас отличаются в целом комиссии за управление, они в два раза ниже, чем по остальным стратегиям, которые доступны в приложении.
А почему именно такой временной горизонт? Я видела стратегии, где совершаются сделки каждый день, каждую неделю. Твоя же, так скажем, ежемесячная подписка. Это какая-то попытка скопировать подход, который ты любишь, buy and hold?
Да, мы как раз хотели создать такой вариант buy and hold стратегии, относительно такого умеренного по отношению к риску инвестора, при этом, чтобы не тратить там много денег на комиссию и не сильно зависеть от какого-то маркет-тайминга и каких-то жестких там или неожиданных событий на рынке. Мы смотрим на фундаментальную привлекательность компаний на каком-то среднесрочном, долгосрочном горизонте. Соответственно, стараемся их покупать, когда, на наш взгляд, они недооценены, и будем стараться продавать, когда, на наш взгляд, они уже достигли там потолка какой-то своей стоимости. И чтобы как бы эта стратегия такого value инвестирования у нас получилось ей следовать, как раз и нужны более длительный горизонт инвестирования, потому что рынки реагируют на изменения фундаментальных факторов все-таки с каким-то большим там лагом и задержкой.
Ты говоришь про недооцененность. Давай сразу, по каким параметрам вы будете это понимать?
Но мы будем смотреть прежде всего на отчетность компаний, на динамику финансовых показателей, на то, насколько реалистично им достичь там своих целей, которые они перед собой ставят, и будем отталкиваться от этого. Естественно, будем смотреть на мультипликаторы, там, сравнивать их с другими компаниями, со средними показателями за 10 лет, учитывая там и фазу цикла, и все особенности там текущей динамики экономики и так далее. То есть мы будем смотреть, прямо копаться в отчетности, и стараться использовать как раз наши навыки в этой сфере, чтобы выбирать наиболее дешевые компании.
Я вижу, что ты уже совершил первые 4 сделки, и, видимо, как раз они недооцененные, эти акции. Расскажи, что это за акции и почему ты их купил?
Да, мы начали потихоньку заполнять портфель, сделали отдельный пост про первые сделки. В целом мы начали заполнять консервативную часть портфеля, выбрали бумаги, которые либо хорошо показали там свою устойчивость к текущему кризису, либо могут платить дивиденды, вот как, например, Норникель, либо мы ожидаем, что компании начнут платить дивиденды, возможно, там со срочкой полгода вроде Магнита. Вот, и защитные бизнесы вроде Фосагро и Русагро, которые от текущей ситуации на мировых рынках в целом даже выигрывают и могут сохранять свое финансовое положение и зарабатывать хорошие там деньги на экспорте и продаже на внутреннем рынке одновременно. Плюс мы как бы держим в уме тот факт, что нам было бы хорошо еще и обгонять, наверное, индекс там Мосбиржи, поэтому смотрим не только на надежные истории, смотрим еще и на какие-то истории восстановления от текущего кризиса, на какие-то бумаги, которые могут пережить все проблемы и восстановить свои котировки. Поэтому в такую более рискованную часть портфеля уже добавили акции Яндекса. Посмотрим, что будет дальше с компанией, как она будет себя вести. Возможно, будем еще наращивать долю в какой-то момент.
Ты сказал про Норильский никель. В эту пятницу, 10 июня, последний день, чтобы стать владельцем акций для получения дивидендов. Такой каверзный вопрос. А как же дивидендный гэп, о котором ты постоянно предупреждаешь, и просадка, которая происходит после выплаты? Нелогично ли было купить это уже после всего этого?
Ну, мы, наверное, не будем стараться играть на таких стратегиях, потому что они, во-первых, носят скорее такой краткосрочный характер. Это, наверное, больше для какого-то алгоритмического там интрадей-трейдинга. Плюс из-за того, что мы как раз смотрим в нашем портфеле на более длинный горизонт, да, нам вот эти вот технические колебания, они не очень важны. То есть если мы покупаем бумагу для дивидендов, то мы как бы ориентируемся на горизонт там больше года, потому что если вы следуете дивидендной стратегии, то вам именно на такой горизонт и нужно ориентироваться. Поэтому мы не будем как бы отыгрывать в своей стратегии вот эти вот технические там падения бумаг после гэпа и так далее.
Правильно понимаю, что обоснованием для сделок станут квартальные отчетности, глобальные новости о смене топ-менеджмента, там операционные показатели, а не всякие там технические моменты?
Да, в целом мы будем ориентироваться на любые события, которые фундаментально меняют там инвестиционный кейс компании и ее перспективы там зарабатывания прибыли в будущем.
Ты сказал, что вы будете продавать акции, когда они достигнут своего потолка. То есть, я так понимаю, перестанут быть недооцененными и станут переоцененными. Точнее, могут стать ими. Как вы будете понимать, когда нужно фиксировать прибыль?
Ну, это неординарный вопрос. В целом у нас стоит достаточно консервативная цель по доходности этой стратегии, если сравнивать с другими стратегиями автоследования. У нас стоит цель по доходности 20% годовых, довольно консервативная. И если мы будем видеть, что какая-то идея выросла, например, уже на 30%, то это будет серьезным поводом для пересмотра вот этой позиции, и, возможно, мы будем как-то фиксировать либо половину, либо целиком вложение в эту компанию. Все зависит от ситуации и возможности роста там в каждом конкретном случае.
20%, по-твоему, достаточно, чтобы перекрыть инфляцию? Просто в одном из выпусков ты рассказывал, что она может составить как раз 20-25% по итогам года. И это был твой один из позитивных сценариев.
Да, обозначить такой таргет по стратегии, мы ставим, по сути, себе цель обогнать инфляцию. Но нужно, наверное, помнить, что такая инфляция у нас будет, наверное, только в 2022 году. В 2023 году, скорее всего, она уже будет затухать. По последним прогнозам ЦБ, если я не ошибаюсь, стоит цель достигнуть то ли 7%, то ли 8%. Еще через год вернуться на нашу стандартную траекторию 4%. Вот, поэтому если не рассматривать нашу стратегию как ставку там, на один год, а рассматривать ее как долгосрочный действительно портфель, там на 1, 2 и 3 года и далее, то мы, естественно, в этом году нам будет, возможно, не так просто обогнать инфляцию, а в последующем это уже будет легче.
Кому подойдет такая стратегия? Вот можешь описать тип инвестора, толерантность к риску, горизонт инвестирования?
Ну, стратегия рассчитана на относительно такого среднего, наверное, по всем параметрам клиента. Она, наверное, предполагает, что у такого человека есть там и подушка безопасности, и какие-то инвестиции в облигации в портфеле. И от этой стратегии он хочет как раз получить вот доходность там около 20% годовых на там каком-то длинном горизонте, как раз чтобы статистически, ну, в среднем получать за счет этой части портфеля какую-то повышенную доходность.
Свой человек в инвестициях.
Кирилл Кузнецов, автор стратегии под брендом «Усиленные инвестиции» компании Enchant Investments. Кирилл, привет.
Привет, Даш.
Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, как давно в инвестициях и о чем твои стратегии?
Я занимаюсь управлением активами, инвестирую свои деньги, деньги других людей. И мы выстраиваем такую платформу, которая собирает много данных по торгуемым на фондовых рынках компаниям, российским, американским, китайским, и находит наиболее недооцененные в реальном времени, особенно сырьевые компании, с учетом конъюнктуры на связанных рынках, когда она понимает, какие цены на продукцию больше всего растут, осуществляет краткосрочный прогноз, сколько компаний будут зарабатывать прибыли, и с учетом этого находит недооцененные идеи относительно прибыли, которые компании будут зарабатывать в моменте.
А как вы понимаете недооцененность?
Грубо говоря, система видит, например, что компания всегда стоила 8 прибыли на уровне EBITDA, сейчас она стоит 6 прибыли на уровне EBITDA, но с учетом того, что цены на ее продукцию сильно выросли, и цена она подтягивает с какого-нибудь отраслевого ресурса нашей платформы. Система понимает, что компания уже стоит 3 прибыли на уровне EBITDA, которые компания зарабатывает в моменте. И вот она понимает, что всегда стоило 8, сейчас стоит 3, и, исходя из этого, рассчитывает потенциал роста, потенциал восстановления, собственно, стоимости компании. Когда компания будет подрастать или конъюнктура, если будет ухудшаться, то этот потенциал динамически будет пересчитываться, он пересчитывается каждый день, каждую минуту, и таким образом компания все время старается находить наиболее недооцененные компании.
У тебя в Тинькофф несколько стратегий, и в рублях, и в долларах. Насколько сложно сейчас, с учетом рыночных обстоятельств, показывать прибыль? И речь идет и про акции США, и акции России, потому что и там ситуация, так скажем, не из лучших.
Я бы сказал, что сложно, да, если говорить про российский рынок, как будто по минному полю идем, можно сказать, потому что есть компании, которые ГДРные, и у них из-за, в том числе от того, что НРД попал под санкциями, сейчас нарушено полностью движение между Россией и западными рынками, и, например, таких компаний мы вынуждены избежать. Есть компании, которые попали под санкции, и тоже мы их стараемся избегать. Есть компании, у которых, например, они даже в России, но акционеры у них за рубежом и живут за рубежом. И тоже мы понимаем, что не факт, что компании будут в моменте выплачивать дивиденды, что интересы акционеров направлены нашим интересам. Наконец, есть большая часть государственных компаний, которые тоже не до конца часто порядочно управляются, не всегда максимизируют интересы акционеров. И поэтому действительно не так много из чего выбирать сейчас, и мы стараемся выбирать из того, что есть, приоритизировать понятные, максимально порядочные компании, платящие дивиденды с интересами, сонаправленными с интересами миноритариев. С точки зрения американского рынка, там бы я сказал попроще ситуация, в том плане, что в принципе, достаточно много идей, из которых можно выбирать, и сырьевых компаний, которые сейчас отлично себя чувствуют. Цены на газ в Америке выросли за последний месяц на 100%. Не все компании еще отразили это в своей цене, по нашим оценкам. Ну и в целом, там, мне кажется, есть хорошие идеи. В том числе есть компании, которые перепроданы достаточно сильно рынком. Есть, конечно, компании, которые по-прежнему дорого стоят, 20-30 прибылей. Мы таких компаний скорее избегаем, но есть и дешевые компании, в том числе частично китайские, на небольшую долю. И есть интересные идеи, на мой взгляд.
У тебя в Тинькофф стратегии и в рублях, и в долларах.
Да.
И у них одинаковый подход. Я читала сырьевые компании и потребительский сектор. Тебе не кажется, что сырьевая промышленность России и США все-таки находятся в разных весовых категориях сейчас, по крайней мере?
Ну, здесь смотря что называть сырьевыми компаниями. Я как бы сырьевыми называю в широком смысле. Например, сырьевой я называю commodity компании, то есть практически все компании, которые производят ресурсы, которые так или иначе торгуются на бирже, и которые мы можем в таком опережающем режиме как бы отслеживать. То есть здесь, например, попадают сюда и производители удобрений, и производители агропродукции, и какие-то транспортные компании, которые осуществляют, например, аренду полувагонов или перевалку в портах. То есть вот это все я называю в широком смысле сырьевыми компаниями. Если говорить именно про нефтегазовый сектор, то у нас в России действительно на него небольшая экспозиция, хотя есть какие-то идеи, которые тоже кажутся в моменте уже перепроданными, даже с учетом всех штрафов, отставания Уралса от бренда и сокращения объема отгрузок российской нефти тоже.
Ну, ты сейчас сам заговорил про удобрения, поэтому вопрос по твоему личному портфелю. Одно из преимуществ автоследования в Тинькофф Инвестициях, что можно залезть, так подсмотреть личный портфель ведущего и уже потом принимать какое-то решение. Вот у тебя в портфеле 40% занимают акции Фосагро. Это самая большая позиция. Я покопалась в истории сделок. Ты начал покупать акции еще в январе. Они тогда стоили 3600 рублей за штуку. А потом ты в мае докупился, но уже за 7700. Вопрос такой, почему ты это сделал только в мае, а не в марте, в апреле, когда был старт торгов на Мосбирже и просто был бешеный ажиотаж и спрос именно на акции Фосагро?
Большую часть я действительно купил еще давно, и в прошлом году я активно покупал и Акрон, тоже производитель удобрений, покупал по 7-8 тысяч, потом продавал по 25 тысяч, сейчас он стоит около 15 тысяч. Ну и в целом сейчас просто история как раз, что из-за всех вот этих блокировок не так много компаний, которых классно находиться, которые порядочные, растущие и так далее, дивидендные. И вот Фосагро, мне кажется, одна из классных идей, в которой я могу спокойно находиться и не переживать за свои средства, потому что у нее нет проблем санкционных удобрений, никто особо не блокирует с точки зрения санкций, нет проблем логистических. У Акрона были небольшие проблемы во втором квартале с экспортом через порты Эстонии. Она стоит недорого, она стоит мультипликатором прибыли 6,5. Это не слишком дорого и не слишком дешево. Но если доллар будет расти, а я ожидаю, что доллар будет расти, и сейчас, в принципе, Центробанк уже все делает для того, чтобы доллар рос, он снижает ставку активно.
Но это не помогает.
Да, пока не помогает, потому что пока что, мне кажется, больше действует то, что из-за санкционных блокировок крупные бизнесмены, там, возможно, Потанин, возможно, ВТБ, Альфа, ну и все практически богатые бизнесмены боятся блокировки долларовых активов, и поэтому покупают рубли, возвращают деньги в Россию. Но когда этот процесс завершится, а рано или поздно он завершится, то начнут уже действовать такие факторы, как несбалансированный бюджет, нефтегазовый эмбарго и так далее. И тогда уже, поскольку такой действительно сильный рубль не выгоден ни экономике, ни бюджету, так или иначе, я думаю, что его опустят, я думаю, что доллар будет существенно крепче, и тогда как раз вот экспортеры, а особенно такие, как Фосагро и Акрон, которые, например, могут закупать в России дешевый российский газ и на выходе производить удобрения, они могут оказаться таким бутылочным горлышком, куда инвесторы ломанутся, чтобы получить эту долларовую экспозицию. И если, например, взять пример Ирана, то в нем под санкциями национальная валюта обесценилась в 6 раз с 2018 года, но при этом фондовый рынок вырос в 3,5 раза в долларах, и круче всего себя чувствовали как раз производители удобрений, потому что удобрения делаются из газа, удобрения никогда не попали ни под эмбарго, ни под санкциями. Ну и сейчас, я думаю, они не попадут, потому что в миру уже грозит голод и есть проблема продовольствия. И поэтому вот Фосагро я держу как такую долларовую экспозицию и достаточно комфортно готов ее держать хоть 3 года.
Меня заинтересовала как раз твоя стратегия в рублях, усиленные инвестиции, потому что с момента ее старта в апреле этого года, по крайней мере, в Тинькофф, такая стратегия оказалась прибыльнее индекса Мосбиржи. Точнее, так, хотя бы оказалась прибыльной, потому что у тебя плюс 2,5%, в то время как индекс всего российского рынка в минусе, за счет чего удается инвестировать, так скажем, против течения тренда.
Здесь справедливости ради я скажу, что долларовая наша стратегия еще лучше себя показывает в моменте. Она показывает, по-моему, плюс 13% за этот же месяц, хотя индекс S&P, мне кажется, в районе нуля за это время или незначительно вырос. Я бы сказал, что за счет этого и получается, за счет того, что вот у нас есть эта IT-платформа, которая позволяет в реальном времени находить наиболее недооцененные, порядочные компании. Как только происходит где-то объявление дивидендов, объявление финансовых результатов, инсайдерские сделки, мы сразу об этом узнаем. Как только ухудшается конъюнктура на каком-то рынке, мы сразу об этом узнаем. Например, система неделю назад зафиксировала, что стали падать цены на горячекатанный, холоднокатанный прокат в России, стали падать объемы производства. И сразу же мы это видим, и сразу же учитывается это в моделях. И поэтому, например, вышли из Мечела. До этого там система стала показывать, что падают цены на палладий, вышли из норильского никеля. И в этом плане мы достаточно гибко и быстро успеваем реагировать, быстрее обычно намного, чем инвестбанки, на такие вот рыночные изменения и держать наши портфели всегда в таких наиболее недооцененных компаниях и выигрывающих в моменте именно.
Кому подойдет такая стратегия? Тип инвестора, толерантность к риску, горизонт инвестирования?
Мне сложно сказать. Я встречал вот среди наших клиентов абсолютно разных людей. И каких-то умудренных финансистов, которые вникают досконально в то, что мы делаем, смотрят, приезжают в нашу IT-платформу, им нравится, потому что они понимают, за счет чего это работает. Есть IT-специалисты, которым нравится вот стройность этих цифр и стройность взаимосвязей. Но есть в то же время и актеры, например, или какие-то люди вообще не искушенные, которым просто нравятся хорошие исторические доходности. Поэтому, мне кажется, здесь абсолютно разный может быть профиль клиента, но в целом скорее человек, который, возможно, и немного обжегся где-то, и вот ему хочется попробовать доверить часть своего капитала, грубо говоря, профессионалам, ну и понимать, почему происходят при этом те или иные действия, потому что мы всегда комментируем те сделки, которые делаем раз в 2 недели, выпускаем такой апдейт по стратегиям, его рассылаем. И в этом плане деятельность, я бы сказал, прозрачна, не то, что это какой-то black box, когда человек во что-то вложился и не понимает, почему он находится в той или иной бумаге.
Свой человек в инвестициях.
Игорь Вагизов, директор команды независимых инвестиционных советников компании InvestLand и автор стратегии автоследования в Тинькофф под названием Smart Trader. Игорь, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про то, чем занимается ваша компания, вы как давно и почему занимаетесь инвестициями?
компании InvestLand мы работаем в формате компании финансового советника. Компания включена в единый реестр Центрального банка Российской Федерации, соответственно, является подконтрольной как с точки зрения текущей деятельности, так и выдачи рекомендаций подконтрольной Центральному банку РФ, нашему российскому регулятору. С точки зрения как бы опыта работы у нас, наверное, такой достаточно стандартный путь, когда люди, которые набрали серьезного опыта в индустрии, потом работают в своей компании, соответственно, работают со своими клиентами. У нас вот такая же практика. То есть управляющих адвайзеров у нас 5 человек, которые ведут стратегии на разных платформах, российских и зарубежных. Каждый обладает определенным опытом на определенных рынках. У меня опыт работы, вот в этом году будет уже 25 лет, опыт управления активами и подачи инвестиционных рекомендаций. Я работал и с портфелями ГКО, и российских акций, и зарубежных акций. Поработал и на sell side, и на buy side. Пришлось пройти 2 масштабных кризиса мировых 98 года и 2008 года, поэтому как бы исходя из этого, исходя из опыта, исходя из навыков, рождались и вот наши стратегии, которые скорее не реализовывали какие-то наши видения, они скорее рождались исходя из потребностей клиента, которых они не могли удовлетворить на рынке в той конфигурации, которая была еще до наших событий, которые прошли там в феврале. Но, тем не менее, практика такова, что стратегии – это запрос от клиентов, а не наши какие-то фантазии.
Раз вы уже пережили на себе несколько финансовых кризисов и знаете, как действовать, то, может быть, подскажете инвестору, как сейчас ему быть?
Ну, сейчас анализировать с точки зрения фундаментальной составляющей достаточно трудно. То есть есть какой-то субъективный анализ, да, когда уже компании не раскрывают отчетности, и аналитики, управляющие, трейдеры, инвесторы пытаются принять решения на основании каких-то сопутствующих факторов. Объемов перевозки, потребления электроэнергии, каких-то объективных регуляторных рисков или санкционных рисков. На основании этого рисовывается какая-то некая фундаментальная модель, да, которая с большим количеством допущений, исходя из высокой доли неопределенности. Но, тем не менее, формируется некий фокус-лист тех компаний, которые мы можем включать в портфель. Да, и мы обычно их включаем в тот момент, когда наряду с фундаментальными характеристиками появляется неплохой технический сигнал, да, потому что мы понимаем, что рынок может серьезно отклоняться как в большую, так и в меньшую сторону от каких-то средних значений. Поэтому не реагировать мы на это не можем.
В стратегии Smart Trader сделки совершаются еженедельно. Получается, что каждая позиция существует только одну неделю?
Нет, это очень такой средний показатель, да, потому что были позиции у нас в стратегии, которые мы держали, наверное, там 8-9 месяцев. То есть если стратегия наливает денег инвесторам, позиция наливает денег инвесторам, нет никакого смысла ее продавать. Вот, поэтому здесь зависит скорее от рынка. А как бы выход из позиции может вообще происходить внутри дня, если какие-то знаковые события происходят и наступает там уровень стопа, то мы, соответственно, без всяких там сомнений просто эту позицию режем, закрываем. Поэтому неделя это такая, средняя. У нас нет обязательства каждую пятницу перед закрытием рынка что-то обязательно сделать. Поэтому это, скажем, такой средний по больнице показатель.
А как это происходит? Это, получается, алготрейдинг или все-таки там финансовый советник, человек своими руками и головой выбирает акции?
Смотрите, давайте по процессу. Да. Если говорить о конкретной стратегии, то есть фокус-лист акций, если говорим про стратегии с акциями, есть фокус-лист акций, которые адвайзер может включать в инвестиционный портфель. Если вдруг начинает расти на рынке какая-то акция, которая в фокус-листе отсутствует, управляющий не имеет права, адвайзер не имеет права эту акцию включить. Она должна сначала пройти через фокус-лист. То есть любая акция, которая потенциально может быть интересна, она сначала включается в фокус-лист, несколько недель там находится, мы отслеживаем ее динамику, смотрим ее показатели, и только после этого она может быть включена в портфель. То есть фокус-лист – это первый кирпичик. Второй кирпичик – это как раз техническая система, система теханализа, которая дает сигналы на покупку. То есть она у нас, стратегия не полностью, естественно, автоматизирована, но тем не менее является таким симбиозом ручной работы и работы автоматической. Когда происходит возникновение технического сигнала с фундаментально интересной акцией, то есть мы, соответственно, эту позицию в портфель включаем, и если рынок движется в нашу сторону, эту позицию по мере тренда мы добавляем. У нас были истории, когда мы 7-8 раз позицию потихоньку-потихоньку увеличивали, доводили ее до максимальной доли. То есть количество точек входа было там 5-7, то есть на больших трендах это нормально. Когда мы формируем сначала на 5%, потом добавляем 2, потом добавляем еще 2, и так можем довести до 20%, если рынок подтверждает наши соображения. Если, допустим, происходит обратное, то позицию мы режем, соответственно, в том объеме первоначальном, который мы формировали. Поэтому получается, что убытки стараемся брать на небольших долях, а прибыльную позицию максимально высиживать, как, наверное, любой трейдер старается делать.
Как акции попадают в фокус-лист? Какие критерии?
Первый показатель – это ликвидность, потому что у нас у каждой стратегии есть емкость. И если я понимаю, что у меня, допустим, в стратегии там 1 000 000 000 рублей находится или там 2 миллиарда рублей, то есть я не могу включать акции там 3-4 эшелона, потому что если я покупаю там, от 1 000 000 000 на 5%, то есть я должен на российском рынке найти ликвидность на 50 миллионов рублей, желательно в небольшом диапазоне цен. Соответственно, в акциях 3-го эшелона, к большому сожалению, сейчас на текущем рынке это невозможно. Вот. А заниматься операциями, когда один клиент покупает по 100, а второй по 120, это неправильно, некорректно и неэтично по отношению к инвесторам. Поэтому первый показатель – это ликвидность. Это, кстати, есть и программные ограничения у платформы Тинькофф Инвестиций. Мы, в принципе, этот подход приветствуем, потому что должно быть достаточно такое большое количество ограниченных условий для того, чтобы трек всех клиентов был очень близок друг к другу, то есть не было больших разночтений. После ликвидности второй – это инвестиционная привлекательность. Да, то есть понятно, еще раз повторюсь, что при отсутствии отчетности это такой очень творческий показатель. Но тем не менее тоже присутствует у нас, соответственно, мы смотрим, какая бумага интересна, на наш взгляд, какая неинтересна в текущих условиях. Третий момент – это, конечно, сейчас, наверное, в меньшей степени есть инфраструктурные риски, и мы понимаем, что и рынок это показывает, что акции, которые торгуются на МВБ в виде депозитарных расписок, они последние месяцы пользуются, отторжение вызывают у инвесторов, тогда как компании аналогичной отрасли, о которых есть локальные акции, они показывают гораздо более интересную динамику. Поэтому такие факторы тоже приходится анализировать. То есть если все ограничения соблюсти, рождается некое ядро портфеля, с которым мы уже работаем. И оно тоже не статичное. То есть могут появляться новые идеи, новые акции включаются в портфель или какие-то акции уходят. И если говорить о стратегии 2-го, 3-го эшелона, то там ситуация несколько обратная. То есть с голубыми фишками она не работает, работает с бумагами неликвидными. Но, тем не менее, оценка ликвидности и фундаментальной привлекательности там тоже присутствует.
Вопрос про саму стратегию Smart Trader. Как давно вы ее ведете и в чем ее фишка?
Стратегия Smart Trader в разных формах. Мы ведем ее достаточно давно, уже в этом году, по-моему, 7 лет уже будет. Поэтому основная фишка ее и, посыл от инвесторов, которые приходили в эту стратегию, это в том, что большое количество и сейчас существует стратегий доверительного управления, паевые инвестиционные фонды, где управляющие работают в принципах относительной доходности, относительно индекса МВБ. Да? Наверняка каждый инвестор это слышал, такую мантру. Я сейчас не хочу сказать ничего плохого, это отдельный инвестиционный подход, когда инвестор, задача управляющего быть лучше индекса. И поэтому, когда индекс минус 50, доходность управляющего минус 40, это, в принципе, нормальный результат, потому что он обогнал индекс, он показал лучший результат, чем индекс. Но, тем не менее, инвестор может потерять значительную часть портфеля, то есть получается некий конфликт. Поэтому изначально многие клиенты закладывали, что хотели бы получать портфель, который все-таки при, резких провалах рынка, к сожалению, в российский рынок, если брать его долларовую составляющую, последние 15 лет находится в боковике, каких-то сильных, больших, растущих трендов нет. Когда они появляются, после этого появляются такие же нисходящие тренды, и все возвращаются на круги своя, и рынок в долларовом выражении, по большому счету, за последний год не изменился. И торгуется в широком диапазоне от 1000 до 1500 пунктов с небольшими заходами. Поэтому такой подход, то есть его используем в разных стратегиях, как в рублевых, так и в долларовых. Фишка стратегии, если говорить о фишке, это все-таки расти вместе с рынком, когда рынок растет, и не терять деньги, когда рынок падает. По-простому так.
Фраза, конечно, гениальная.
Фраза не гениальная, а реализовать это не так сложно, и люди, которые чуть-чуть понимают рынок, понимают, что когда вот такие ограничения риска по портфелю, возможно, часто ложные срабатывания, да, и как бы отставание от рынка. Но, тем не менее, мы понимаем, что как бы, были истории, когда рынок давал там, в 2009 году плюс 100, а инвесторы, у которых было плюс 80, ну, они не сильно ругали управляющего и, в принципе, закрывали глаза на то, что они проиграли рынку. Но когда при рынке минус 40 результат там условно плюс 5, ну, люди понимают разницу и понимают, что эта стратегия имеет место быть, хотя... Я тоже с большим уважением отношусь к коллегам и считаю, что стратегии buy and hold и относительной доходности, относительно индекса – это очень хорошие стратегии долгосрочно. Но, правда, когда мы говорим сейчас про инвестиции долгосрочные в российские активы, у людей это вызывает улыбку. Ну, вот такая жизнь, так живем.
Угу. А как долго надо следовать стратегии и как понять инвестору, что все, там, пора отключаться?
Существует формула такая понятная, может быть, доходность стремится к расчетной при времени, стремящемся к бесконечности. Да? И когда мы сейчас заявляем о том, что с текущей точки мы видим целевую доходность на горизонте 3 года в районе 30% годовых, как это не амбициозно звучит, но считаем, что это вполне достижимо, исходя из, опять же, текущей точки рынка и там, коллапса цен по многим инструментам. Вот, поэтому срока годности как таковой нет. Многие в кризисы и в этот, и в предыдущий использовали эту стратегию в качестве резервной. То есть они говорили так, что если произойдет обвал рынок, и можно будет купить за бесценок ценные бумаги, а в этой стратегии я не потеряю просто деньги или там заработок будет небольшой, соответственно, я эту стратегию закрою и куплю себе долгосрочный портфель по бросовым ценам. Вот. Если все будет хорошо, ну, я буду зарабатывать плюс-минус вместе с рынком, поэтому вот как бы такая вилка. Поэтому здесь актуальность этой стратегии и на хорошем рынке, и на плохом она имеет место быть. Вот. И еще раз повторюсь, здесь, наверное, эта стратегия подходит для тех инвесторов, которые не готовы терпеть убытки в 30-50%, с которыми, к сожалению, столкнулись многие инвесторы на российском рынке. И как бы это печально, да, потому что когда инвестор готов и заранее отдает себе отчет, что рынок акций может падать и может падать сильно, да, вот это такая заезженная история с акциями Amazon, да, когда инвесторы на пузыре 2000 года NASDAQ видели эту акцию по $90, а потом, если я не ошибаюсь, она падала до 6. Но, тем не менее, долгосрочный тренд это не изменило. Но я уверен, что минус 90 было достаточно больно даже для тех инвесторов, которые верили в Amazon, безусловно. Поэтому такие движения бывают, да, мы видим такие тренды и на китайском, и на российском рынке, и на многих других, поэтому... Здесь, наверное, перед началом инвестирования мы призываем инвестора дать себе отчет, что он хочет получить от рынка. А если он хочет получить там, долгосрочную доходность, то, там, наверное, для него стратегия buy and hold, если он готов принимать существенные риски, 50-70% временной просадки капитала, значит, стратегия buy and hold, и в случае снижения рынка докупать этот портфель. Если у инвестора небольшой горизонт, я имею в виду небольшой, не 5-10 лет, а 2-3 года, и он не готов терпеть такие большие убытки, ну, для него вариант такой – работать с облигациями или с депозитами или использовать такие стратегии, как смарт-трейдер, которые достаточно жестко контролируют риск. Ну, вот самая большая просадка в этой стратегии за историю, она была в районе 10% от максимума. Для большинства инвесторов это нормальная просадка, и я всегда призываю еще смотреть на математику, да, убыток в 50% можно отработать только ростом портфеля на 100%. Соответственно, если инвестор допустил потери в 70%, чтобы вернуться обратно, ему нужно утроить свой капитал. То есть чем больше убыток, тем его сложнее отработать. Ну и убыток там 95% отработать очень сложно. То есть надо либо довносить деньги, либо менять стратегию, либо поставить все на зеро в казино и попытаться все отбить одной сделкой или потерять все. Вот, поэтому мы еще исходим из этого, потому что рынок всегда даст возможность заработать, главное контролировать риски, но и, к сожалению, на российском рынке, как ни на каком другом, постоянно инвесторы с этим сталкиваются. Поэтому, мне кажется, нет ни одного рынка, где инвесторы были бы в таком тонусе вот в последние, наверное, там 8 лет, как на российском рынке, потому что прилетало постоянно то оттуда, то оттуда. Поэтому здесь, наверное, вот перед тем, как выбирать стратегию, инвестор просто должен определиться со своими толерантностью к риску и со своей стратегией, со своим горизонтом инвестирования. Поэтому со своими клиентами мы начинаем разговор не с рекомендаций по стратегиям, а с определения вот граничных условий инвестирования, которые инвестор принимает. И потом только двигаемся уже к продуктам, к стратегиям, которые можно ему рекомендовать. Потому что единственно правильной стратегии ее нет.
Это хорошее окончание. Особенно понравилась ваша фраза, что российский инвестор всегда находится в тонусе. Надеюсь, это сделает нас всех закаленными, с холодным рассудком в горячие времена. Как раз то, что и называют smart. Smart-инвестор, трейдер. Ну и в заключение скажу, что с момента появления автоследования в Тинькофф Инвестициях в апреле этого года 30 тысяч инвесторов подписались на них. Всего количество авторов-ведущих выросло с 30 до 100, а самих стратегий до 130. Объем портфеля, чтобы подключиться к стратегии, может начинаться от 10 тысяч рублей. Но есть и стратегии для состоятельных клиентов, там, где рекомендуемая сумма от 20 миллионов рублей. Это, как говорится, кому что больше подходит. Не забудьте обновить приложение до последней версии, чтобы можно было посмотреть каталог стратегий, иначе вы ничего не найдете в приложении. Обязательно его обновляйте, не забывайте. И если что-то вам приглянется, то подключайтесь. А с вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.